Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы займемся изучением пятой главы. Эта глава начинается словами: «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». Во-первых, мы видим, что Господь начинает свою проповедь на горе, воссев. То есть он действует как царь царей. Ученики приступают к нему, как объясняют святые отцы, для наставления в вере. Народ ищет чудес и исцелений. Немножко непонятна конструкция второго стиха: «И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Трижды об одном. «Отверши уста, учил, говоря». А как это на современный русский перевести? «Открыв рот, учил, говоря». Почему так сказано? Святые отцы, объясняя это такое внешнее недоразумение, говорят: истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. Всем поведением своим, всем действием своим. А в этом случае он учил, отверши уста, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Нищие духом – это люди, которые осознают свою духовную нищету, несостоятельность, осознают свое духовное несовершенство. А почему они блаженны? А что делают нищие? Они просят подаяния. Так и нищие духом блаженны, потому что, прося у Бога, который есть сокровище благих и жизни подателю, они получают. Как в этой же Нагорной проповеди сказано: если сын попросит у отца хлеба, неужели он даст ему камень? А если попросит рыбу, неужели он даст ему змею? Поэтому, пока мы осознаем свою духовную нищету, мы обращаемся к Богу за поддержкой, и Он дает ее нам. И значительно хуже, когда кто-то уверует в то, что он духовно совершенный, достигший некой полноты. Это уж точно состояние прелести. Такому человеку можно только сочувствовать. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Сразу возникает вопрос, о чем плачут эти блаженные. Блаженный Феофилакт пишет: они плачут не только о своих грехах, но о грехах других людей. Вы слышите, друзья? Они не злорадствуют о грехах других людей, они оплакивают их грехи. То есть, проявляя сострадание, они сами заслуживают сострадания, но уже со стороны Бога. Ибо мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Далее. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Феофилакт пишет: кроткие – это не те, которые совсем не гневаются. Совсем не гневаются только душевно больные. Кроткие – это те, которые знают, когда сдерживать гнев, а когда его не сдерживать. Известный был такой случай. Однажды к святителю Филарету Дроздову подошла некая женщина и сказала, некая барышня, и сказала: «А как же вы служили молебен на воинский поход нашей армии, если в Писании сказано, что врагов надо любить?» На это святитель Филарет Дроздов ответил: «Личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». Поэтому, когда мы говорим о кротких, это не те, которые совсем не гневаются. Мы знаем, что и Господь Иисус проявлял гнев, когда Он вошел в Дом Божий и увидел, что Его превратили в рынок и базар, где менялось, сидели и обменивали деньги, люди продавали разный скот. Он взял бич и, съедаемый ревностью за Дом Божий, совершал изгнание всех этих торгашей. И мы читаем далее: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Имеется в виду алканье духовное и жажда духовная, когда мы ищем слушать Слово Божие, ибо не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Здесь опять эта же тема. Мера того, как мы относимся к другим, может оказаться и мерой того, как Бог отнесется к нам. Мы должны быть милостивыми и прощающими, потому что мы сами нуждаемся и в прощении, и в милости. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Сердечная чистота – это то, что недоступно человеку. То есть он не может это стяжать сам. Каким бы ни был бы совершенным хирург, он не может делать операцию на свое собственное сердце. Так и очищение нашего сердца, оно возможно только для Бога. И когда мы примиряемся с Богом Отцом через Сына Его, Господа нашего, Иисуса Христа, то Бог очищает наши сердца и делает нас способными к новой жизни в Нем и с Ним. И созерцание Бога – это счастливая участь спасенных народов, которые спасаются кровью Агнца, и они будут стоять пред престолом Божьим. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворец – это человек, который помогает другому человеку примириться с Богом. Только такой смысл имеет это слово в Священном Писании. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот этими словами оканчиваются евангельские заповеди блаженств, в которых раскрывается суть христианской этики и эстетики. И посмотрите, в мире представление о блаженстве, о счастье противоположно тому, как об этом говорит Евангелие. «В мире блаженны не нищие, а богатые, не плачущие, а хохочущие, не кроткие, а наглые, не алчущие и жаждущие, а пресыщенные, не милостивые, а гневливые, не чистые сердцем, а преисполненные коварства, не миротворцы, а агрессоры, не изгнанные, а гонители». Действительно, мир верующего человека, который живет христианскими ценностями, и мир людей, которые живут без христианских ценностей, это как бы два совершенно разных измерения. Но мы живем рядом друг с другом. И наша задача – поделиться радостью нашей веры с теми, которые еще не приняли ее в свое сердце. Потому что человеческая радость, человеческое блаженство, то, как понимают это люди, в таком гедонистическом угаре, все это быстро проходит. А та радость, которую мы обретаем во Христе и со Христом, начавшись в этой временной жизни, она уже не прекратится никогда. И далее мы читаем: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то есть перестанет быть соленой, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Действительно, если соль перестала быть соленой, наверное, это уже не соль. Может быть, это песок такого чистого, белого цвета, очень похожий на соль, но это не соль. И в Писании есть такие трагические слова: ты имеешь имя, как бы жив, но ты мертв. Вот не дай Бог какому-нибудь христианину оказаться в таком положении, что он как бы имеет имя, что он жив, называя себя христианином, но он духовно мертв. Апостол Павел называет такое состояние кораблекрушение в вере, когда человек, может быть, хорошо начал, но потом соблазны мира, искушения мира опрокинули его. Соль нашей веры – это нравственные и моральные принципы евангельского учения. Без этих принципов христианской проповеди любви все бессмысленно. Ни догматика ничего не значит, ни подвиги ничего не значат. Как в 13 главе 1 послания к Коринфянам сказано: имеешь всю веру, все познание, любви не имеешь. Нет тебе в том никакой пользы. Тело отдашь на сожжение, любви не имеешь. Нет тебе в том никакой пользы. Соль нашей веры – это евангельская любовь, без которой христианин уже не является христианином. И далее Христос говорит: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Оказывается, свет евангельского благовествования, который проникает в наши души, он имеет целью отразиться от наших сердец и явиться другим людям. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Как луна, она не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы луны, и христианин, святой человек, праведный человек – это человек, который сумел отразить свет Христов, который проник в его жизнь. И более того, в послании к римлянам, первая глава, апостол Павел пишет, что и саму благодать, даже и само апостольство мы получаем для того, чтобы покорять вере народы, между которыми мы находимся. То есть это не есть что-то такое, что делает нас вещью, которая замкнута сама на себя, сама в себе. Все ради ближнего, все ради Бога. Ибо служение Создателю и ближнему – это и есть большая заповедь. И далее Христос говорит, 5 глава Евангелия от Матфея, 17 по 20 стих, о своем отношении к Моисееву закону. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Иота и черта – это самые маленькие буквы в еврейском алфавите. Это даже надстрочные и подстрочные знаки, которые дают огласовки согласным. То есть Христос этими словами научает нас очень бережно относиться ко всему библейскому откровению, особенно к закону Божию, о котором псалмопевец Давид говорил, что «Слово Твое – светильник для ноги моей, ибо закон Бога есть Господне руководство к действию. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И далее. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что значит превзойти праведность книжников и фарисеев? Это достигнуть эту праведность и превзойти ее. А в чем заключалась праведность книжников и фарисеев? Во внешнем исполнении закона. А нам надо превзойти внешнее исполнение закона, наполнив свою душу внутренним содержанием каждой заповеди. Вот это очень важно понять. Когда Христос говорит «большая заповедь», «меньшая заповедь», Он имеет в виду то, о чем Он будет говорить далее. Например, если человек гневается на ближнего своего напрасно, он нарушает меньшую заповедь. А если он через этот гнев становится убийцей, он уже нарушает большую заповедь. Или если человек смотрит на женщину с вожделением, он нарушает меньшую заповедь. Но через это нарушение он может совершить и сам акт прелюбодеяния. Таким образом, Христос показывает, что в духовной жизни нету мелочей. Все имеет значение. И большее, и меньшая заповедь, и мы со всяческим усердием должны стремиться исполнять закон Божий. Далее он так и учит. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть обзовет его пустым человеком, никчемным, подлежит синедриону, то есть высшему судилищу, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Действительно, человек от слов своих оправдается или осудится. Далее Христос говорит: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Известен случай в русской истории, когда преподобный Сергий узнал, что новгородцы хотят отложиться от московского князя Дмитрия Ивановича, он пришел в их земли и в храмах забрал все антиминцы и сказал: «Службы у вас не будет, пока не признаете московскую власть». Конечно, кто-то мог возмутиться и сказать: «Что выше литургии? И при чем тут наше отношение к московским властям?» Однако в понимании преподобного, если брат имеет на тебя... Христос именно так и говорит. Он не говорит: «Ты имеешь на брата». Брат имеет на тебя. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Действительно, как можно приступать к Божьему жертвеннику, вкушать бескровную жертву, если ты в конфликте с другими людьми или они с тобою? Далее Христос наставляет нас: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Что значит «пока ты еще на пути с ним»? Можно истолковать так: пока ты еще жив, и у тебя есть возможность что-то исправить в этой жизни. Или есть истолкование: на пути с ним, пока вы еще хоть как-то вместе, у вас уже есть конфликт, вы уже соперники, но какую-то часть жизни вы пройдете вместе. Например, вы молитесь в одном храме, или вы живете в одном городе. В конце концов, вы соседи по одной лестничной площадке. Надо спешить иметь мир со всеми. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Речь идет о том, что судьей является Господь. Если слуга Господа, ангел смерти, придет в ночи и заберет нашу душу, с чем мы останемся, если мы так и не обрели мир с ближними? Далее Христос опять говорит о том, что заповедь, которая может выглядеть внешне как меньшая, на самом деле ее исполнение может защитить нас от серьезного греха. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Златоуст объясняет: речь идет не о глазе, не о руке, иначе бы не было сказано «правый глаз, правая рука». И действительно, если правый глаз соблазняет, то соблазнит и левый. Если правая рука соблазняет, соблазнит и левая рука. Но здесь имеется в виду, если кто-то или что-то дорого тебе, как твоя правая рука и как твой правый глаз, но этот кто-то или что-то ведет тебя путем погибели, лучше отказаться от общения с таким человеком и не иметь привязанность к чему-либо, которое может обернуться погибелью. Сказано также, что если кто разводится с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. В контексте других Евангелий мы видим, что Христос объясняет, что Моисей по жестокосердию разрешил давать разводные письма женам. Что значит «по жестокосердию»? Иначе бы эти мужчины убивали бы своих жен, чтобы завести себе новую жену. Вот настолько они были жестокосердны. А наше христианское понимание – брак – это союз, когда Бог сочетает мужа и жену в плоть едину, и никто не может разлучать то, что Бог сочетал. Святость брака, святость семейных уз – это то, что оберегается евангельским откровением, наставлениями Христа Иисуса, который разрешал развод только по вине прелюбодеяния одного из супругов, то есть когда налицо присутствует явная неверность. Во всех других случаях люди должны стремиться сохранять семейные отношения, потому что само это чувство влюбленности мужчины к женщине, женщины к мужчине, оно как бы овеяно благоуханием Эдемского сада, где Бог сказал, обращаясь к первому человеку Адаму: «Плохо тебе быть одному. Сотворим для тебя помощницу, соответственно, тебе». Далее Христос говорит о клятвах. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Этими словами, конечно, Христос не упраздняет воинскую присягу и клятву в суде, но этими словами он показывает, что христианин не может быть двоедушным. У христианина «да» – это всегда «да», а не так, что утром ты говоришь «да», а вечером ты говоришь «нет». И у христианина «нет» – это всегда «нет», а не так, что сегодня ты говоришь «нет», а в другой ситуации ты скажешь «да», изъявишь согласие, например, на какой-то греховный поступок. Христианин должен быть прямодушным, ибо всякая неправда есть грех. От слов своих человек осудится и от слов своих оправдается. И далее мы читаем: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб». Это заповедь «око за око и зуб за зуб». Она научала в оке ближнего любить свое собственное око и в зубе ближнего любить свой собственный зуб. В том смысле, что человек понимал, если он повредит око другого человека или вышибет в драке его зуб, он получит то же самое. Но христианство – это религия, где деятельная любовь превосходит этику и эстетику ветхозаветного понимания нравственности и морали. Христианство – это религия, которая выводит взаимоотношения между людьми из сферы товарно-рыночных отношений в плоскость божественного бесстрастия любви. Какие законы царят в мире? Это как бы товарообмен. Мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Это как бы пластинка, которая заела. Христос говорит: нет. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, не становись вещью, который сама в себе некий человек в футляре. Живи для других. Христианин – это человек для других людей. Нельзя об этом забывать. И далее мы и читаем. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Вот эти товарно-рыночные отношения. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». А почему такой вывод? «Будете сынами Отца вашего Небесного». Имеется в виду, что дети похожи на своего Отца, а Бог есть тот, который проявляет заботу и о праведных, и о неправедных. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных». Вот это божественное бесстрастие любви ко всем выводит христианина из плоскости товарно-рыночных отношений. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Действительно, этот закон стаи, солидарности стаи, он может царить и в волчьей стае, и в преступном сообществе. Но жертвенная любовь христианина, которая выше всего этого, это нечто совсем другое. И Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот на этом мы немножко остановимся, это окончание сегодняшней главы. Что значит «Христос позвал нас, будьте совершенными, как совершен Отец Небесный»? Если бы Христос сказал «будьте совершенны, как Моисей», мы бы знали, чему в жизни Моисея мы будем подражать, а чему нет. Если бы он сказал «будьте совершенны, как Давид», мы знали бы, чему можно подражать в жизни царя Давида, а чему нельзя подражать в его жизни. Но когда он позвал нас стяжать совершенство Отца Небесного, к чему он нас призвал? К бесстрастию божественной любви, которая изливается на все творение. Ибо действительно, Бог промышляет и о праведных, и о неправедных.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж».
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. С Божьей помощью мы приступаем к изучению 6 главы. Первая тема с 1 по 4 стих – это тема о том, что нельзя творить милостыню на показ. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Когда милостыня творится на показ, это не уподобляет человека Богу. Бог ежедневно изливает свои милости на все творение. Он заботится о пропитании огромного количества людей. Он заботится о пропитании птиц небесных, зверей полевых, рыб морских и речных. Но Бог никогда не изливает свою милостыню на показ. Он действует как бы сокрытием своего лика. И мы уподобляемся Создателю, когда творим милостыню не на показ, не для того, чтобы нас прославляли люди, а творим милость ради самой милости. И в Священном Писании есть такое слово на еврейском языке «хесед». «Хесед» – это милостыня, которая творится, не имея в виду, что какая-то отдача будет за этот милосердный акт. Если хотите, это беспричинная милость, которая не ищет своего, не ищет каких-то преимуществ для себя. Добро ради добра, а не ради каких-то целей, каких-то стратегических соображений. Также и молиться на показ – это неправильно. И Христос говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться». Что значит «на углах улиц»? Тебя видит и одна улица, и другая улица, как ты совершаешь свою молитву. «И на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми». То есть это не действие перед Богом, такая молитва, а это чтобы показаться перед людьми. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть такие люди, которые молятся на показ, творят милостыню на показ, они уже получают одобрение от очень многих людей. Но что они получат на небесах? А тот, кто в Боге богатеет, сокровища копит на небесах, эти сокровища никогда не девальвируются. Такой человек не потерпит никакого банкротства. И Христос говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». Святые отцы говорят: «Твоя комната – это мир твоей души». «И затворив дверь твою» – у нас есть несколько дверей, это наши глаза, через которые свет проникает в нашу душу, и наши уши, через которые звуки достигают внутрь нашего сознания, когда мы молимся. Мы все это затворяем. «И помолись Отцу твоему, который в тайне». Бог действует в тайне, изливая милости свои. «И Отец твой, видящий тайное, видящий, что ты уподобляешься ему, воздаст тебе явно». «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». И более того, в посланиях Павла мы находим слова о том, что мы не знаем, как молиться. Мы не знаем, о чем просить Бога. Но сам Дух Святой, когда мы проявляем смирение, начинает молиться в нашей душе, в действиях воздыхания неизреченного, сообщая нам правильный настрой для чистой молитвы. Одна женщина, пожилая, прочитав слова о том, что надо зайти в дом свой, помолиться Отцу Небесному в тайне, она сказала: «У меня нет в моей квартире такой комнаты, где я могла бы уединиться». Она живет в очень стесненных обстоятельствах среди неверующих женщин и мужчин. И она не знала, как ей сосредоточиться на молитве. И тогда я посоветовал ей вспомнить, как святые апостолы были брошены в темницу. И они оказались там в окружении уголовников, но наступало время молитвы, и они начали петь псалмы. И заключенные слушали их молитву. Действительно, умение избежать самовыпячивания, самогордыни – это то, что нас делает смиренными, то есть способными принять благодать. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы говорим «лишнее на молитве», это имеется в виду, когда мы просим одно, другое, третье, четвертое, сами не понимая, а нужно ли нам то, что мы просим. И иногда люди даже как бы обижаются на Бога, они так и говорят: «Я просил, а Бог мне не дал». Но Бог лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, а что послужит нам во вред. Как апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно, и ничто не должно обладать мною. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. Они пребывали в такой мантрической, непрерывной молитве, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. Христос нам дает молитву, которая начинается словами «Отче наш». Не «Отче мой», а «Отче наш». На это обращает внимание священномученик Киприан. То есть в самой молитве, которая является таким интимным моментом в нашей жизни, когда мы затворяем двери своего сердца, отгораживаемся от мира и молимся, мы должны чувствовать соборную ответственность друг за друга. Отче наш, не мой, а наш. Сущий на небесах. Что значит сущий на небесах? А разве Бога нету на земле? Разве в Библии не сказано это слово Бога? Не я ли наполняю небо и землю? Эти слова, сущий на небесах, означают, что хотя Господь действительно наполняет и небо, и землю, и Он вездесущ, Он в то же время бесконечно превознесен над всем творением. Потому что, хотя Бог вездесущ, Он нигде не соединен с материальным миром, ибо Бог по отношению к тварному миру, как горшечник по отношению к горшкам, которые Он делает своими руками. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. И здесь сразу возникает вопрос, а как мы можем светить имя Божие? Что мы можем прибавить к славе Божией? И почему Христос говорит, ищите Царствие Божие и славы Его? Светиться имя Божие должно в твоей и в моей жизни, когда по нам начинают судить о нашей вере. И в зависимости от того, как мы поступаем, мы или прославляем имя Божие, или из-за нас оно хулится у язычников. Как мы ранее уже читали, и тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Да светится имя Твое, то есть в Твоей и моей жизни. Да придет Царствие Твое. Этими словами мы просим Создателя, чтобы рано или поздно абсолютный теократический порядок Он бы восторжествовал как на небе, так и на земле. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот здесь святитель Филарет Дроздов задает вопрос, а как на небе? И сам отвечает на этот вопрос, на небе мятеж против Бога был подавлен, и мятежные ангелы, демоны и бесы сброшены в пространство между небом и землей. И когда мы молимся молитвой Господней, а именно так она называется, и просим Его, чтобы воля Его, Царствие Его было и на земле, яко на небеси, мы просим, чтобы однажды воля Бога и Царство Его, Христа Царя, восторжествовали бы над всем творением. И это произойдет, когда будет новая земля, новое небо и новый Иерусалим, город, сходящий от Бога, и сам Христос своим присутствием будет освещать весь мир. И далее. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Вот здесь святые отцы немножко разнятся в своих комментариях. Одна группа отцов – это западные отцы, Киприан Карфагенский, Блаженный Августин и другие. Они говорят, что насущный хлеб – это евхаристический хлеб, это святое причастие. Это то, что сказал Христос о себе. «Я есть хлеб, сошедший с неба. Кто будет есть мою плоть, тот будет иметь жизнь вечную». То есть в этом прошении мы просим Господа, чтобы хлеб насущный Он подавал нам на каждый день. Но разве христианин может причащаться каждый день? Конечно, нет. Но он должен жить так, как будто этот день проживается им перед причастием. А перед причастием даже самый ленивый христианин не позволяет себе делать то, что он делает обычно. Мы должны каждое мгновение нашей жизни посвящать Богу. Жить как бы в присутствии Бога. Это и означает ходить перед Богом, как оно и сказано. Ной ходил пред Богом. Как о Енохе сказано. Енох ходил пред Богом, и Бог взял его к себе. Авраам ходил пред Богом. Ходить пред Богом означает помнить, что над тобою око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все твои деяния. Восточные отцы говорили так: хлеб насущный, это мы видим у Златоуста и у блаженного Феофилакта, это и хлеб для тела, тот материальный хлеб, которым мы должны питаться, и хлеб для души. А хлеб для души – это и святое причастие, и Слово Божие, евангельские глаголы, те самые, о которых сказано: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И далее: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот эта тема, она проходит через всю Нагорную проповедь. Мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. И когда мы произносим слова молитвы Господней, мы сами просим об этом Бога: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И мы должны прощать, потому что мы нуждаемся в прощении. «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Но разве Бог кого-то вводит в искушение? Конечно, нет. В Писании сказано: Бог никого не вводит в искушение, Он никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. О чем же мы просим Господа этими словами? «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Мы просим Его о том, чтобы Господь не попускал бы нам испытаний, искушений сверх наших сил. И в Писании со всей категоричностью говорится: Бог не посылает человеку искушений, испытаний сверх его сил, но в самом испытании Он дает для человека и некое облегчение. И мы знаем, что такие угодники Божии, как Авраам, Моисей, Давид, они подвергались искушениям. То есть Бог посылал им испытания. Но с какой целью Бог посылает нам испытания? Даже попускает лукавому подходить к нам? Не для того, чтобы нас проэкзаменовать, перепроверить, искусить. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Если Бог это нам попускает, только с одной целью – чтобы усовершенствовать нас. И некоторые отцы выразили эту мысль словами: если бы не было искушений, никто бы не спасся, потому что без искушений, которые нам попускает Господь, мы бы не поняли опасности того состояния, в котором мы реально пребываем. И далее провозглашается: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Почему такое как бы обобщение, как бы итог подводится таким образом? Христос как бы говорит: если ты думаешь, у тебя не хватит сил, знай, что есть над тобою Царь, у которого и сила, и слава, и Он во веки веков твой Царь. Он истинно заботливый владыка над каждым человеком. И далее Христос развивает тему в Нагорной проповеди о прощении. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Здесь Христос как бы обобщает эту ситуацию, и Он прямо показывает, что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Итак, мы читали о том, что нельзя творить милостыню на показ, нельзя молиться на показ, а здесь Христос говорит о том, что нельзя поститься на показ. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Великая цель поста – это покаяние, то есть такое всецелое исправление человека, которое делает его угодным Богу. То есть это действие, которое совершаться должно не пред людьми, но пред Богом. Далее Христос говорит об опасности, которая подостерегает тех, которые стремятся только к земным благам, не думая о благах небесных. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, а мы можем добавить, инфляция все обесценивает. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». «В Боге богатейте», так понимали эти слова наставники нашей веры. Богатеть в Боге – это творить добро во имя Христа. И будучи движимым любовью Христа. Далее говорится: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто», то есть ты смотришь с чистым намерением на ближних, «то все тело твое будет светло. А если же око твое будет худо, ты смотришь на ближнего с дурным намерением, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Здесь Христос как бы говорит, если мы иногда позволяем себе, верующие, смотреть дурным оком на других людей, и это тьма, то какова же тьма? Какими же очами на мир смотрят неверующие люди? Можно только содрогнуться перед таким их состоянием. Далее Христос говорит о необходимости выстраивать в жизни правильные приоритеты. Что должно стоять на первом месте, а что на втором? «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Действительно, служение Творцу и служение богатству, поиск каких-то гедонистических наслаждений, переживаний – это несовместимые вещи. И человек должен выстраивать правильную иерархию ценностей, что действительно имеет значение в его жизни, а что второстепенно, а что-то, может быть, и не должно даже именоваться среди верующих христиан. И далее Христос говорит о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне. Ведь мы же не знаем, а есть ли у нас этот завтрашний день. Многие христиане живут на перспективу. Некоторые рассуждают сами себе. Вот начнется Великий пост, мы начнем молиться, посещать храм, читать Священное Писание. Пост наступает, перемен никаких нету. Человек ждет страстную седмицу. Вот тогда я буду все строго делать. наступает Страстная Седмица, ничего не меняется. Мы не можем жить на перспективу. Мы сегодня, сейчас, теперь должны быть христианами. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Я читал в одной книге, умирала жена очень богатого американца, миллиардера, и она попросила, чтобы принесли ее любимое платье. И она так сжала кусочек этого платья в своих руках, что когда она умерла, и тело как бы стало неподвижным, окостенелым, то этот кусочек обрезали, и она унесла его с собой. Женщину, у которой были гардеробы и гардеробы. Действительно, человек наг приходит в этот мир, и наг его покидает. И Христос говорит, и об одежде что заботитесь? Посмотрите на пылевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь. Не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, которые точно живут на перспективу, не задумываясь о ценности настоящего времени. Кто ты сегодня? Кто ты сейчас? Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится. То есть выстроите правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем и четвертом. И последние слова сегодняшней главы. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. То есть наше настоящее, как и наше.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.